Даже внутри одного языка существует разночтение в произношении. Ну, а если такую аналогию привести, вот иностранец к вам обращается, да? Вот он говорит, не Вадим, а Вадим. Ведь я же понимаю. А вот примерно точно так же до определенной степени сделан механизм мантр. До определенной степени коверкать можно. Вот. Понятно, что хотелось бы произносить как можно ближе к оригиналу. Но вот с оригиналом-то как раз здесь дело вообще обстоит плохо, что как бы иногда то, что пытаются представить в качестве оригинала, само является очень грубой подделкой. Вот я с этим сам сталкивался, когда вот говорят, у меня сейчас аудиозапись мантры, вот послушай, вот так она должна звучать. А я начинаю слушать, знаете, и вместо, знаете, хорошего речитатива, знаете, как вот иной раз на рынок куда-нибудь выходишь, а там вот люди с Кавказа начинают говорить, а слушай, давай сюда ходи, туда не ходи. А вот примерно вот так, я слышу, я знаю, что примерно должно звучать, я слышу, что даже это мне подсовывают с акцентом. Причем я знаю, откуда он даже возник, это там течение, допустим, ну, определенных групп в индуизме, там есть свои какие-то такие вещи, которые были придуманы, ну, в общем, сложно. Поэтому, как повторять мантры? Мантры надо повторять как можно больше, стараясь воспроизвести именно звук оригинала. Значит, но особо по этому поводу не расстраивайтесь, потому что на самом деле у мантры есть одно такое совершенно фантастическое свойство. Совершенно фантастическое, объяснить которое я не могу. У меня просто мозгов не хватает. Дело в том, что мантра учит, в том числе и о себе самой. То есть, долго повторяя мантру, постепенно человек узнает знания о самой же мантре. Можно даже не знать, кстати, значение мантры. Оно придет во время повторения. Это действительно фантастическая вещь. Что как это вот я буду постоянно повторять какую-то фразу, о которой ничего не знаю, и потом ко мне придет знание. Но вот этим и отличаются мантры от обычных фраз. От обычных фраз. То есть, если мы ее начинаем повторять, мы как бы не знаю, какой механизм происходит. Вообще это очень трудно. Объяснить мантра-видью, науку о мантре, пожалуй, наиболее трудно из всех разделов йоги. Это самый трудный такой вот момент, потому что здесь уж очень непонятно пересекаются какие-то наши субъективные вещи с вот, объективными. Вот. Вот такие были ответы на эти вопросы. Есть, я, наверное, сильно вас утомил уже, да? Нет, не совсем еще. Замечательно.
Женька, тогда не...
Еще вопросы есть у кого-нибудь, какие-нибудь?
Есть, но на следующий
давай, раз. Давай, я постараюсь быстро, потому что...
Ну, вот в прошлый раз мы решили, что...
Все вопросы...
В прошлый раз мы решили, что аскетизм предшествует стадии наслаждения.
Да.
Что предшествует аскетизм? Он ведь не просто так приходит.
Забояк, это мое! Во мне чувство собственности проснулось. Значит, хороший вопрос, замечательный вопрос. Итак, как мы с вами разобрали на предыдущем занятии, вот экстатический подход или подход наслаждения, жнёк не надо, а то будет вот это все там тоже. Экстатический подход должен сперва, как говорится, идти после аскетизма. Мы должны научиться управлять своими желаниями, мы должны научиться иной раз держать себя в черном теле, мы должны отточить свой разум, свои чувства до совершенства. Только лишь после этого, по логике, мы как бы переходим ко второй стадии наслаждения, наслаждение этими чувствами. И совершенно закономерный вопрос, хорошо, а до этой стадии аскетизма, что же до этой стадии аскетизма? И ответ здесь следующий. До этой стадии аскетизма идет состояние как бы невежества. То есть до этой стадии человек как бы еще не очень далеко отошел от жизни животного. И действительно, посмотрите на людей неразвитых. Вот пока есть кнут, он работает. Вот завтра палки нет, он тут же ляжет, свернется, значит, калачиком и заснет. Помните старый анекдот про негра, который сидел под яблоней, да? Вот что, типа, почему ты здесь лежишь, сорви яблоко, пойди продай, значит, заработай денег, там, ну и так далее, и так далее. В конце стаж миллионером и будешь лежать под яблони. На что негр отвечает, я и так уже. Вот. И эта степень как бы на самом деле не мудрости. То есть на эту ситуацию, на этот анекдот можно смотреть с двух позиций. Первое, какой мудрый негр, он и так уже лежит. А с другой стороны, да, это иногда проявление тамаса. То есть слово тамас — это инерция, тупость. И вот, как правило, человек находится в состоянии из жизни в жизнь. То есть считается, что мы с вами прожили не одну жизнь. И вот мы сперва были животными, потом нам посчастливилось стать людьми. Мы родились людьми, но мы людьми, как бы это сказать, такими инертными, еще недалеко ушедшими от животных. Вот пока нас голод заставляет бегать за добычей, мы за ней бегаем. Как только добыча в избытке, никакая сила не заставит нас никуда побежать. Как только есть в чем-то, знаете, такой кнут, мы шевелимся. Как только кнута нет, мы перестаем шевелиться. И вот эта вот стадия достаточно долго длится. Причем она даже длится у человека такого разумного. Я встречаюсь с людьми, да, вот, что называется, соседи по лестничной клетке, да, и говорю, ну а что ты, пошел бы там, занялся чем-то, а да, что мне, у меня вот пока деньги есть, я пока еще. А потом прижмет, что-нибудь придумает.
Нет, ну это не совсем применительно к нашей жизни. Дело в том, что многие стараются двигаться, да, зарабатывать деньги, там, мне нравится там, что чем-то заниматься, я зарабатываю на это деньги. То есть я не веду амебный образ жизни. Но тем не менее, завтра вот, стать аскетом я не смогу. То, что там кто-то родитель,
абсолютно, да, хороший момент. Вот потом жизнь, то есть это кнут. Это кнут. Неведение заставляет бежать вперед кнут сперва. Потом, когда уже мало-мальски привычка куда-то бегать устаканивается в мозгах, то есть мы уже и так по инерции бежим, даже если бежать никуда не надо, это вознаграждается тем, что возникает пряник. И мы уже начинаем, мы и так по инерции бегали, но если раньше мы убегали от кнута, то теперь мы начинаем больше бегать за пряником. Но и в том, и в другом случае есть либо попытка убежать от боли, либо попытка, как говорится, получить наслаждение. Но нет попытки, как бы, а если это наслаждение приходит, мы, как правило, не знаем в нем меры. Но это свойственно человеку. Переедать, значит, напиваться просто в усмерть и так далее. И вот это как бы промежуточное состояние человека. То есть сзади кнут, остаться без денег, без работы, без социального статуса, в конце концов без нового Мерседеса или чего там, да? А с другой стороны, на горизонте маячит пряник, что ага, давай-ка я сейчас здесь поднапрягусь, и вот будет, значит, и то, и то, и то, и то. И ни тот, ни другой, ну, способ, мы что-то делаем, только лишь для того, лишь бы убежать от кнута, либо прибежать к прянику. Это уже более продвинутый тип человека, да? Вот, а потом, когда начинается, вот действительно, когда ты начинаешь что-то делать без ожидания результата, ты просто начинаешь себя держать. Ты просто начинаешь оттачивать свой разум. В принципе, зачем его оттачивать? Он и так достаточно острый, чтобы получить и тот пряник, и убежать от того кнута. Но человек начинает еще сильнее. Начинает задаваться духовными вопросами. А для чего все это? Вот. И ведь не для пряника. Пряник приходит и уходит. От кнута, в конце концов, можно удрать. А вообще, для чего вся эта погоня? И вот тут он начинает как бы все больше и больше себя... Ну, то есть он начинает какие-то делать моменты не из-за внешней мотивации, а из-за внутренней. И он начинает оттачивать свой разум. Он начинает держать себя в узде. Очень хорошо люди там ударяются в науку. Вот им такой новый момент приходит. Хорошо. А вообще, а как устроена эта вселенная? То есть вот какие-то такие вот вопросы, которые, ну, не так, что вот сегодняшняя жизнь от них зависит. И вот это на самом деле, по большому счету, аскетизм. На самом деле, вот то, что вы ходили в университеты и получали свое высшее образование, по классификации йоги, вы можете смело относить в свой список как аскетизм. Ну, если вы там, конечно, не дурака валяли, да? Если вы учились, вы занимались аскетизмом. Потому что вы затрачивали усилия без какой-либо гарантии того, что вы что-то получите. Конечно, там какой-то призрачный маяк, что вы получите хорошее образование и будете зарабатывать, но до него ой как далеко.
Ну, то есть нельзя аскетизм в данном случае поднимать буквально. То есть я могу опять-таки ездить
нет.
на своей машине, там, да, и,
да.
И не отказываться от нее, не выкидывать там в пользу.
Боже упаси, под аскетизмом понимается. Боже упаси, под аскетизмом. Под аскетизмом понимается.
Бедными надо.
Нет, на самом деле, вот почему-то все люди пугаются, вот я не знаю, я вот в Москве сколько там, и вообще в нашей стране сколько разговариваю про аскетизм. Всем кажется, что это вообще что-то такое ужасное.
Естественно, снять с себя последнее.
Нет, ну как бы в аскетизме все в мире. Но я могу сказать, что добрая половина Москвы живет в аскетизме. Они с утра просыпаются и идут на работу.
Да,
это уже подвиг, да, то есть. И вопрос только в другом, что их на это гонит. Ну, то есть, кого-то гонит чувство долга, кого-то гонит другое. Но это не значит, что человек, как говорится, занимаясь аскетизмом, должен там от всего отказываться. Он должен просто знать меру в чем-то. Понятно, что чувство меры у каждого свое. Кто-то считает мало этого. Ну, то есть, каждый подходит именно к своей границе аскетизма. И вот после того, как... Для чего нужен аскетизм? Наши чувства, они не знают меру. Я ем, я продолжал есть и умер. И здесь должна вмешаться какая-то другая сила, которая как бы стоит над. Наслаждаться – наслаждайся. Ради Бога. Но должен какой-то ограничитель быть. Этот ограничитель надо развить. И вот этот ограничитель, в общем-то, для него и нужен аскетизм. Аскетизм и должен развить этот ограничитель. Вот. Вот такой вот момент. Вот
пока такой. Ты ешь, ты должен, в принципе,
помнить. Нет,
я имею в виду, что можно есть, получая, уже не от того, что хочется, а просто потому, что это вкусно, ты получаешь удовольствие, но, в принципе, организму столько не нужно, человеку столько не нужно много, то есть надо знать меру.
Абсолютно, да. И вопрос только, как подойти к этой
как
мере.
Подойти, да.
Мерить,
да.
Вот вначале это... себя ограничивая, угу. А потом, пожалуйста, вперед.
Угу.
То есть, а потом, когда ты придешь вперед, то уже все сбалансируется. Так, чудесненько, идем. Да, все, нет вопросов, да?
Идем дальше.
28-й афоризм. Пусть все мое существо окунется в твои ноги. Всегда дающее столько богатства, и процветание сколько его хотят иметь. Прекрасные как букеты цветов мандара. Неутомимо истекающие сладостным любовным очарованием. Пусть я буду погружен в твои ноги, как пчела ныряющая, в цветок, с помощью своих шести ног. Как если бы эти шесть ног были мои шесть органов чувств. Итак, еще раз я прочитаю. Пусть все мое существо окунется в твои ноги, всегда дающие столько богатства и процветания, сколько его хотят иметь. Прекрасные, как букеты цветов мандара, неутомимо истекающие сладостным, любовным очарованием. Пусть я буду погружен в твои ноги, как пчела, ныряющая в цветок с помощью своих шести ног, как если бы эти шесть ног были мои шесть органов чувств. Вот, следующее. Следующий афоризм, и следующий афоризм, опять же, ну, действительно, ключевой. Но если в отличие от предыдущего, 27-го, ключевой с точки зрения понимания, то здесь с точки зрения, как бы если угодно, метода. Итак, Шривидья, наука о Шри. Вся Вселенная представляется как любимая девушка для влюбленного. Представьте себе любящую пару. Значит, молодой человек, который безумно любит свою девушку. И вся Вселенная, точнее вообще весь мир и даже больше, чем весь этот мир, это его прекрасная девушка и никто больше. И вот это как бы обращение. Я постоянно на это упираю, это обращение. Обращение к своей девушке. Теперь несколько слов, касаемых вот так, как бы более такого момента формального, что имеется в виду с точки зрения, ну, какой-то там более или менее традиции, а потом комментарии более такой с точки зрения практики, что надо, что подразумеваются, какие практики, как это понимать. Итак, как это, лотосоподобные ноги богини Шри. То есть, вот вообще образ ног богини Шри, их даже иногда вот рисуют, такой как бы небольшой, значит, подстамент, и она на них ставит, ну, как, знаете, вот сидит, как на троне, и вот, значит, это основной, как бы, такой момент преклонения. Если вы помните, в предыдущих афоризмах там было, что Брахма, Вишну, значит, и Шива, они все преклоняются перед ногами, значит, богини Шри. То есть это как бы, с одной стороны, такое показание, показатель того, что вот, священные ноги богини, что весь этот мир был, если вспомните первые афоризмы, создан с частичек пыли, собранных с ее ног. То есть это вот крайняя степень уважения, крайняя. Дальше, значит, вот насколько они прекрасны, здесь дается описание, как букеты цветов, значит, мандара, неутомимо истекающие сладостным любовным очарованием. И вот дальше, пусть я буду погружен в них. Что значит погружен в них? Пусть я как бы, вот, если угодно, живу в них, да, вот, как бы я буду погружен в богиню Шри, но так уж замахнуться сразу же, значит, вот, на большее, да, хотя бы вот, хотя бы осознать, как здесь сказано, лотосоподобные, значит, ноги богини Шри, да, то есть у нас не хватает разума понять эту запредельную красоту во всем ее великолепии, то хотя бы какая-то часть. И вот дальше очень любопытно, здесь сравнивается человек.